Глава 5. Поход Теодена. Мэри лежал, завернувшись в одеяло, и тщетно вглядывался в темноту. Ночь была тихой, безветренной, и только деревья чуть слышно вздыхали вокруг. Он поднял голову и снова услышал настороживший его звук. Где-то вдали глухо били барабаны. Замолкая в одном месте, удары тут же возникали в другом. Интересно, слышат ли их часовые? Невидимые в темноте расположились на отдых войска Рухиримов. Пахло лошадьми. Мэри слышал, как они пофыркивают и мягко переступают копытами по усыпанной хвоей земле. На ночь Теоден остановился в глухом сосновом бору у подножия сигнального холма Эленах, поднимавшегося высоко над вершинами Друаданского леса. От усталости Мэри не мог заснуть. Шли 5-е сутки похода. Мрак, становившийся все плотнее, приводил воинов в уныние. Мэри уже не понимал, зачем так рвался в этот поход. Ведь ясный приказ короля позволял ему остаться. Хоббит уже не раз принимался гадать, знает ли король о его самоуправстве. А если знает, то что думает? Наверное, Дернхельм как-то договорился с Эльфхельмом, командиром их Йорода, так всадники называли отряды. Во всяком случае, воины старались не замечать лишнего новобранца. С ним никто не заговаривал, а если смотрели, то как на лишнюю переметную сумму за спиной Дернхельма. Да и сам молодой всадник за всю дорогу не проронил ни слова. Тут поневоле начнешь ощущать себя никому не нужной обузой. Войска Теодена все ближе подходили к опасным местам. До внешних укреплений Минас-Тирита оставалось меньше дня пути. Разведчики, которым удалось вернуться, доложили, что дорога впереди захвачена врагом. В 3 милях западнее Амон-Дина стоит целая орда, а большой отряд орков идет навстречу. Они уже в 3-4 лигах от Друаданского леса. Король и Йомар собрали ночной совет. Мэри с удовольствием перемолвился бы словом хоть с кем-нибудь. Он вспомнил Пиппина и еще больше расстроился. Любезный друг Пиппин тоже один, брошен где-то там, в каменном городе, на произвол судьбы. Мэри отчаянно захотелось стать большим и сильным всадником, таким как Йомар, например, чтобы трубить в рог и, не разбирая дороги, мчаться кому-нибудь на выручку. Он снова прислушался. Барабаны били теперь намного ближе. Внезапно послышались негромкие голоса, и меж деревьев замелькали затененные фонари. Мэри встревоженно привстал, и в ту же секунду о него споткнулись. Голос Эльфхельма проклял древесные корни, это было уже слишком. — Я не корень, — всхлипнул Мэри. — Я хоббит Мириадок. Что случилось? — Да в такой тьме все может случиться, — отозвался Эльфхельм. — Приготовься. Мы ждем приказа выступить немедля.
— Враги! — ахнул Мэри. — Я слышал барабаны.
— Враги не решатся покинуть дорогу. А барабаны — это речь лесных людей из леса Друадан. Их немного, они осторожны, а прятаться умеют как никто. Стрелки хоть куда. Стреляют отравленными стрелами. Я рад, что они нам не враги. Хотя и союзниками никому никогда не были, но они боятся пришедшей тьмы и сейчас предложили правителю союз и помощь. Они вон там, где фонари. Он махнул рукой и исчез. Сообщение о лесных людях с отравленными стрелами отнюдь не обрадовало Мэри. Наоборот, прежние страхи лишь усилились. Дальше ждать в неведении было невыносимо. Поэтому он вскочил и направился вслед за мелькавшими между деревьями фонарями. Шел он осторожно, по-хоббитски, и вскоре достиг поляны. На ветке большого дерева висел фонарь, под ним было посветлее. Мэри увидел сидящих рядом правителя и Йомера, а перед ними странное существо, больше всего походившее на корявый пень. Короткие узловатые руки и ноги, клочковатая борода, а может, просто сухой мох, травяная юбка. Чем-то его вид показался Мэри знакомым,
И вдруг ему припомнились идолы из Дунхарга. Было в лесном человеке что-то от оживших древних изваяний.
Вполне возможно, что он приходился потомком тем, кого изобразили безвестные мастера на каменной дороге.
Этот лишак говорил низким гортанным голосом, но, к изумлению Мэри, говорил на всеобщем языке, хоть и с трудом подбирая слова и временами сбиваясь на родное наречие.
«Нет, отец конных людей», — объяснял он Теодену, — «мы не воюем, мы только охотимся. Убиваем горганов в лесах, ненавидим орочий народ. Вам они тоже враги, и мы вам поможем. У лесных людей длинные уши, а глаза видят далеко. Мы знаем здесь все тропы. Это наша земля. Она была нашей еще до каменных домов, еще до прихода из завод высоких людей.
Но нам нужна помощь в бою, — настаивал Йомер. — Чем вы можете помочь?
— Принесем вести, — быстро сказал дикарь. — Мы глядим с холмов. Каменный город закрыт. Там снаружи пожары, а теперь и внутри. Вы хотите туда попасть? Тогда вам надо спешить.
Но горганы и люди издалека, — он махнул короткой узловатой рукой на восток, — ждут на конной дороге. Очень много их. Больше, чем конных людей.
«Откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросил Йомер.
Плоское лицо и темные глаза старика остались бесстрастными, но в голосе прозвучала обида.
«Я назвал мой народ лесными людьми, а не детьми. Я великий вождь Гхан-Бурикхан. Я могу сосчитать звезды в небе, листья на деревьях, людей в темноте. У вас 20 двадцаток, считанных 10 раз, и еще 5. У них больше. И еще много бродит вокруг стен каменного города».
«Он говорит истинную правду», — вздохнул Теоден. «Наши разведчики видели рвы на дороге и воткнутые колья. Такое препятствие не одолеешь с налету».
«Но мы же должны спешить», — воскликнул Йомер. «Город горит».
«Выслушайте Гхан-Бурикхана», — напомнил о себе дикарь. «Он знает не одну дорогу. Он проведет вас там, где нет никаких ям, где не ходят горганы, только лесной народ и звери. Много дорог проложил здесь некогда народ каменных домов. Они резали холмы, как охотник режет дичь. Лесной народ думал, что они едят камень. Они ходили через Друадан к Римману с огромными повозками. Они не ходят больше. Дорога забыта, но лесной народ помнит. Там, за холмом, под травой и деревьями, она идет от Риммана вниз к Дину,